В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Буджаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Обсуждение в абхазском де-факто парламенте вояжа в Грузию бизнесмена Бинура Квирая отложено из-за отъезда в Москву Аслана Бжания.
Когда два народа или два государства находятся в состоянии войны, такие вопросы не обсуждаются. Так говорят и так думают депутаты.
Шарль Мишель улетел, кризис остался. Грузинские власти и оппозиция делают вид, что президента Евросовета не было вовсе.
Как только Шарль Мишель уехал, все вернулись к исходным позициям и сейчас демонстрируют, что президента Европейского совета в Грузии вообще не было. Так что окошко чуть-чуть приоткрылось, все проветрилось, но сейчас оно опять закрыто.
Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия не принял к рассмотрению иск депутатов о нарушении парламентом процедуры принятия законов.
На основании каких документов сегодня действует парламент? На чего мы принимаем постановления? Почему именно наша работа ведется таким образом, а не каким-то другим?
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
Алексей Навальный передал первое после этапирования из Москвы сообщение. Оно опубликовано в Инстаграме «Политика». Согласно ему, оппозиционер находится в СИЗО номер 3 во Владимирской области. И, как сообщает штаб Навального, будет находиться там как минимум до апелляции по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Из СИЗО Навальный передал, что с ним все хорошо, но он пока не получает писем и о происходящем во внешнем мире знает еще меньше, чем когда был под арестом в московском СИЗО «Матрос». Тишина. Кроме того, Навальный пока не может заказывать еду из тюремного ларька. «Не поверите, но мы сушим сухари. Я никогда не думал, что это может быть так увлекательно», сказано в сообщении политика. Также рассказал, что находится в камере с осужденным за кражу и мошенничество. Судья Тверского районного суда Москвы Алексей Криворучко оставил без удовлетворения апелляции медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». «Радио Свобода» обжалует решение суда первой инстанции 10 февраля, подтвердившего штрафы корпорации, наложенные на нее Роскомнадзором за невыполнение приказа о новом порядке маркировки сообщений редакциями иностранными агентами. «Радио Свобода» категорически не согласна с решениями наложить эти штрафы, заявил президент медиакорпорации Джейми Флай. «Мы не согласны с сегодняшним решением суда отклонить наши жалобы на эти решения. Новый приказ Роскомнадзора представляет собой атаку государства на свободу средств массовой информации, нарушение Российской Конституции и закона о СМИ». Президент «Радио Свобода» отметил, что правила маркировки контента, на выполнение которых настаивает Роскомнадзор, являются вмешательством в работу журналистов и ставят своей задачей формировать негативного отношения аудитории к работе «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и других редакций медиакорпорации. По словам Флай, «Радио Свобода» оспорит сегодняшнее решение в судах высшей инстанции. Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента Европейского совета Шарля Мишеля, который находится с визитом в Украине, продолжились сегодня в Киеве. Накануне Зеленский и Мишель посетили линию разграничения в Луганской области. Украинский президент сегодня назвал приезд в страну высокопоставленного европейского гостя показателем поддержки страны со стороны ЕС.
Украина.
Украина стремится к скорейшему наступлению мира и возвращению временно оккупированных территорий. Присутствие здесь сегодня лидера Европейского Союза – показатель того, что Украина не одна в этих своих усилиях.
Заявил Зеленский. Президент Европейского совета, в свою очередь, назвал неприемлемой ситуацию, когда в 2021 году на европейском континенте продолжается война и гибнут люди. Кроме того, Мишель отметил, что Россия – страна, а не посредник, сторона, а не посредник этого конфликта.
К сожалению, Россия не ответила на те политические позитивные шаги, которые сделала Украина по выполнению Минских соглашений. Именно поэтому наши экономические санкции в отношении России останутся в силе. Россия – сторона этого конфликта, а не посредник.
По словам президента Европейского совета, полное выполнение Минских договоренностей является путем к миру. Мишель отметил неизменную поддержку Европейским союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Пандемия коронавируса, экономическая неопределенность и конфликты поезд всему земному шару привели к падению в мире уровня свободы в 2020 году. К такому выводу пришла в своем ежегодном отчете международная правозащитная организация Freedom House. Число несвободных стран находится на рекордном за 15 лет уровне, говорится в документе. Рейтинг свободы понижен у 73 стран. Наибольшие потери в оценках прав и свобод понесли в том числе Киргизия и Беларусь. Аннексированы Крым, а также отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украина находится под контролем, которые находятся под контролем пророссийских сепаратистов, также отмечены как несвободные, что ниже рейтинга самой Украины. На данный момент несвободными, по оценке организации, являются 54 страны. К ним отнесена и Россия, чей рейтинг упал на 20 пунктов. Правительство России внесло в список кандидатов в совет директоров Роснефти экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она запомнилась в частности тем, что в 2018 году гостем на ее свадьбе был российский президент Владимир Путин. Имя Кнайсель указано в распоряжении правительства на официальном интернет-портале правовой информации. Она выдвинута в качестве независимого члена в том же статусе в совет директоров нефтяной компании выдвинут и бывший германский канцлер Герхард Шрёдер. В настоящее время Шрёдер, действующий председатель совета директоров Роснефти, на протяжении долгого времени он возглавляет комитет акционеров компании Nord Stream 2, которая управляет строительством газопровода из России в ФРГ по дну Балтийского моря.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Обсуждение поездки в Тбилиси бывшего помощника президента бизнесмена Бенура Аквирая было запланировано на сегодня в парламенте самопрозглашенной Республики Абхазия. Однако президент Аслан Бжани взял в этом разбирательстве тайм-аут, уехав в Россию для проведения планового медицинского обследования до 7 марта. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вчера вся Абхазия гудела, обсуждая скандальную историю поездки в Тбилиси бизнесмена из села Дзюбжа Ачимчирского района, в недавнем прошлом помощника президента республики Бенура Акуна Квирая и еще двух граждан Абхазии. Ближе к вечеру к собравшимся у парламента 200 участникам протестной акции вышел его спикер Валерий Кварчия и сообщил, что завтра парламентарии соберутся, чтобы обсудить ситуацию. Между тем, абхазские оппозиционные силы выступили с очень жесткими заявлениями. Ветеранская общественная организация АБАШ утверждает, мы не против добрососедских отношений, но только после того, как Грузия признает Абхазию независимым и равноправным субъектом международного права. В общественной организации Айтгора считают, что последние события не являются инициативой бывшего помощника президента. Речь идет о системном сливе страны, сказано в заявлении общественной организации. Сегодня, в отличие от вчерашнего дня, площадка перед входом в здание парламента была безлюдной. И дело не только в холодном дожде, зарядившем с утра, но и в том, что по сарафанному радио распространилась информация. Президент страны Аслан Бжани, которого парламентарии собирались пригласить на свое закрытое для СМИ совещание по обсуждению ситуации, выехал в Россию. А это, безусловно, снижало общественный интерес к происходящему. Некоторые журналисты долго ждали у парламента окончания совещания, но предполагаемого брифинга по его итогам не последовало. В пресс-службе главы государства по телефону подтвердили его отъезд и сказали, что часа через два на сайте его администрации появится официальное сообщение. Оно было выложено незадолго до 3 и гласило: президент Абхазии Аслан Бжани отбыл в Российскую Федерацию для проведения планового медицинского обследования в одной из российских клиник. Глава государства планирует вернуться на родину 7 марта. Конец цитаты. Эхо Кавказа связалось с главой законодательной ветви власти республики Валерием Кварчия. И вот что он рассказал.
Вчера вечером депутаты, долго мы здесь заседали, решили пригласить президента республики на наше сегодняшнюю встречу. Но выяснилось, что вечером президент выехал по плановой поездке в Россию. Мы начали говорить, и вчера говорили, и сегодня о ситуации, которая вокруг поездки наших граждан в Тбилиси и так далее. Но мы не приняли никакого решения сегодня. Мы решили подождать приезда президента. До этого, я не знаю, выяснять еще дополнительные какие-то факты, которые относятся к данной ситуации. И вообще, если принимать какое-то решение, чтобы это касалось будущего для всех нас. Всех нас, чтобы мы подобные вещи не повторяли, пока не будет решена вопрос политического регулирования, пока полностью не решится. Какие-то отдельные торговые отношения, культурные какие-то отношения и так далее. Когда два народа или два государства находятся в состоянии войны, такие вопросы не обсуждаются так-то. Говорят, и так думают депутаты.
В общем, мнение было такое единое, да?
Только вот что конкретно принимать по поводу того принятия какого решения, не было единогласия, мы не могли прийти к единому мнению. А так осуждение, общее осуждение, конечно, было.
Если учесть, что после 7 марта в Абхазии следует выходной, Международный женский день 8 марта, то вернуться к обсуждению вопроса можно будет самое раннее, только почти через неделю, 9-го. Своим мнением с Эхом Кавказа поделился сегодня абхазский общественно-политический деятель, эксперт Нукзар Агарба.
Я, конечно, к этому негативно отношусь, хотя Кюрая приводит какие-то доводы, что он хочет, значит, чуть ли не озолотить район и так дальше. И так далее. Но, возможно, что ему так кажется. Здесь больно то, что в администрации президента не нашелся человек, который ему это бы спокойно, приватной обстановке рассказал бы, что так не делать. Для меня это удручающее состояние вызвало все, что произошло. Я знаю Акуна давно, Акун в самом деле на Восточном фронте бывал много раз, я с ним встречался. Он в целом парень хороший, впечатление производит. Но вот этот его поступок я не одобряю. Если бы он поехал бы в Армению, в Азербайджан, но он поехал в Грузию. То, что Акун сделал, это непростительно для Акуна. Вот подвел сейчас всех, если честно говоря.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Не круглый стол.
Тему продолжит рубрика «Не круглый стол». Почти одновременно со скандалом, связанным с бывшим помощником президента самопрозглашенной Республики Абхазия, известные грузинские журналисты и общественные активисты подписали открытое письмо с призывом возобновить диалог с Сухуми. О чем могли бы сегодня говорить стороны конфликта и готовы ли общество к такому разговору, за некруглым столом Вадим Дубнов обсуждает с Маргаритой Ахледьяни, одним из грузинских журналистов, подписавших это письмо, и абхазским политологом Астамуром Тани.
Сама постановка вопроса, ну, в общем, он же и без Кюрая был очевиден, вопрос назревал. Почему общество за столько лет не смогло к нему подготовиться? Или это больше политическое мнение, нежели общественное?
Ну, естественно, тема конфликта, она является очень значимым пунктом во внутренней политике Абхазии. Естественно, любые шаги в этом направлении, производятся ли они государственными деятелями, общественными деятелями или представителями бизнеса, они имеют какой-то в обществе резонанс. То, что у нас вот в последние месяцы происходят, вот такие обострения вокруг тематики диалога с Грузией, мне кажется, связано с тем, что, к сожалению, отсутствует площадка, на которой были бы представлены стороны в конфликте. То есть полномочные представители Абхазии и Грузии, которые наделены правом подписывать соответствующие документы, налагающие на них определенные обязательства. У нас эта площадка отсутствует с 2008 года. Мне кажется, что какие бы благими мотивами ни руководствовались деятели отдельные, общественные, рано или поздно их инициативы, они будут наталкиваться на правовую сторону вопроса, каким образом реализовывать эти инициативы. И тут мы наталкиваемся на то, что Грузия не признает Абхазию в качестве стороны в конфликте, которая наделена полномочиями решать те или иные вопросы в переговорном формате.
Хорошо, давайте спросим грузинскую сторону. Маргарита, я вынужден быть немножко конспирологом, потому что, ну, в общем, странное совпадение таких ритмов в Абхазии и открытого письма, которое В том числе вы подписали о необходимости возобновления диалога с Абхазией. В двух словах, как и почему вдруг это письмо появилось?
Идея, она же не новая. Письмо появилось сейчас, но обсуждение необходимости прямых переговоров, это же идет уже в течение лет, я бы сказала. Во всяком случае, я участвую в этих обсуждениях и слушаю эти разговоры уже несколько лет. Но они происходят на уровне экспертном или на уровне общественном. Множество людей с этим согласны, но это не люди, которые находятся в правительстве, и не люди, которые находятся в широком обществе, во всяком случае в грузинском обществе. Мне трудно сказать, почему оно появилось вот именно сейчас. Мне кажется, что здесь нет какой-то непосредственной причины. Я во всяком случае не вижу конспирологии здесь, что это история, которая сейчас происходит с помощником президента, бывшим теперь уже. Мне кажется, что это вряд ли это связано как-то напрямую. Я сомневаюсь.
То есть, по крайней мере, на уровне экспертов, на уровне правительственных организаций, на уровне общественных активистов, эта тема с абхазскими коллегами никак не координируется.
Она обсуждается регулярно, в том числе с абхазскими коллегами, но она обсуждается вот на каких-то, когда происходят какие-то очень редкие в последние годы встречи между экспертами или журналистами, или какими-то представителями общества. Довольно многие поддерживают. Кто-то выдвигает какие-то условия на обеих сторонах. Но мне кажется, что это совпадение сейчас вот этого большого скандала в Абхазии и появление этого письма, мне это кажется совпадением. Но совпадением, видимо, не случайным, потому что тема в воздухе. Я совершенно согласна со Стамуром, что нам нужна, очень нужна площадка, на которой будет обсуждаться варианты, условия, не знаю, требования. Такой площадки нет. Женева – это не площадка.
Стамур, давайте продолжим разговор как с конспирологом. Все-таки очень много действительно совпадений. К тому же, это же не первая история в Абхазии за последнее время. Вот я имею в виду историю с иконой, с Ирминашвили. И вот сейчас второй такой же сюжет. Тоже скандальный, тоже страшный.
Знаете, я это себя конспирологом никогда не причислял.
Но я-то себя тоже, мы вынуждены себя так вести сейчас.
Я скорее соглашусь не с конспирологической версией, а с тем, что сказала Маргарита. Нет движения в вопросе урегулирования грузино-абхазского конфликта. И периодически эта тема всплывает. Конечно, на разных общественных площадках и неправительственных площадках происходит обсуждение различных аспектов урегулирования конфликта. Но вот раньше, допустим, этот тоже процесс, он носил параллельный характер с официальным процессом переговоров до 2008 года, вот подчеркну. И эти неправительственные площадки, они играли очень важную роль в том, что они помогали моделировать различные возможности, варианты и реакцию общества в той или другой стороны, вот вне таких неформальных рамок. Это служило существенным подспорьем официальному процессу.
Общество все-таки как-то взволновано именно тем, что это как будто проистекает из абхазской власти, как в первом случае с Ирминашвили. А так сейчас, я сейчас не говорю, что это так, да? Но общий лейтмотив такой. Но если эта власть об этом знает, она этому не мешает, то возникает вопрос, что она явно согласовывалась с Москвой. Зачем это все в Москве?
Ну, я вообще про Москву в этой ситуации, в прошлой, чего не знаю. Строить какие-то предположения. У логики есть такая сторона, можно подвести логику под что хочешь. Я руководствуюсь тем, что известно. Естественно, интерес Москвы тоже в регионе присутствует. Без его учета, мне кажется, трудно представить, что будет достигнуто какое-то соглашение под тем или иным вопросом. Конечно, московский фактор, он обязательно будет присутствовать. Он и всегда присутствовал в целом на Южном Кавказе, вот, и в грузино-абхазском урегулировании в частности.
А Маргарита, история табуирования абхазской темы, она как бы достаточно динамична в Грузии. То временами посильнее, а то слабее. Что происходит сейчас? Вот это действительно какая-то готовность обсуждения этого разговора? Или наоборот?
Я бы не сказала, что табуирование – подходящее слово. Эта тема никогда не была табуированной. По ней просто очень поляризованные точки зрения. Я вот только буквально 2 дня назад слушала доклад группы неправительственной, которая изучала, как в социальные медиа происходят обсуждения тем, связанных с Абхазией, различных, и политических, и неполитических тем. И они делали большое исследование за 2019 год, год, и за 2020 год. И выводы, к которым они пришли, я соглашусь сама умозрительно, что агрессия, которая существует в грузинском обществе ко многим темам, связанным с Абхазией, она была выше в 2019 году, и она снизилась в 2020. Это очень двоякая ситуация, потому что если говорить о постах, о том, что пишут люди, журналисты, не журналисты, то там присутствует гораздо более конструктивный подход. А вот когда начинается дискуссия в комментировании, в том числе к медиа, вот там присутствует негативный подход. И что, о чем это говорит мне, например? Что общество, которое можно назвать приближенным к экспертному пониманию, то есть это не только журналисты и эксперты, но люди, которые много читают, много думают на эту тему, они больше склонны к тому, чтобы обсуждать вариативные подходы, всевозможные, и очень с большим интересом относятся к идее прямых переговоров. А вот общество, которое далеко от этого, которое является пассивным, тот, кто воспринимает только информацию, вот там по-прежнему доминирует достаточно негативный и очень простой подход к вопросу. Точно нет табуирования, и тема просто она не столь актуальна, поскольку она очень сильно политизирована внутренней политикой. Как вы знаете, в Грузии происходит совершенно сильный раскол и очень большая проблема, связанная с оппозицией, которая не входит в парламент и не признает выборы. И поэтому любые темы, от экономики до темы Абхазии, они все используются и оппозицией, и правительством для того, чтобы апеллировать внутри политическими вопросами. Поэтому сейчас не самое подходящее время говорить о том, как общество относится к Абхазии. Обе стороны используют эту тему в своих целях, и это не связано с урегулированием конфликта, а связано с укреплением своих позиций во внутренней политике. Хотела добавить к тому визиту и с иконой, и роли Москвы, то доминирующая такая широко распространенная в грузинском обществе мнение было по этому поводу. Это пророссийская партия, представители которой ездили с иконой. Это ярко выраженная пророссийская группа. Москва хотела укрепить их позиции перед парламентскими выборами в Грузии, чтобы общество увидело, что вот они правда, реально могут вот так вот приехать в Абхазию и, может быть, даже смогут наладить диалог.
Астаном, я сильно ошибусь, если предположу, что то, что сказала Маргарита про грузинскую ситуацию с поляризацией по поводу Абхазии, это, в общем, достаточно симметрично и справедливо для абхазской страны, что вы примерно в таком же ключе могли бы ответить, или есть какие-то нюансы?
Ну, я думаю, что, конечно, во многом ситуации схожи, потому что при политической поляризации по любым вопросам возникает противоречие, в том числе по вопросам урегулирования. И потом это та тема, которая традиционно находит на передней линии пропаганды.
Если взять чисто вот общественное мнение, да, если предположить, вот, совершенно утопическое предположение, что мы не будем влиять политическими заявлениями, а заявления к Вераю будем рассматривать исключительно в экономической плоскости. Все заявления о том, что нужно нормализовать отношения, без внутренней политики. Как отнесется общество к этим идеям сейчас?
Ну, вы знаете, если бы, допустим, власть и ее политические оппоненты попытались бы сесть и выработать какую-то прагматическую линию. Конечно, здесь больших прорывов в нынешней ситуации ожидать не приходится, но выработать линию, которая нас может привести, по крайней мере, к возможности взаимного поиска решения конфликта абхазской и грузинской сторонами, то, мне кажется, это было продуктивно. Мне кажется, все-таки первоочередная задача, и мне кажется, это реанимация двустороннего переговорного процесса и, ну, естественно, при участии каких-то международных посредников. Без этого вот эти инициативы всякие, они, как правило, будут уязвимы.
Какая может быть повестка дня? Вот что сейчас можно обсуждать?
Мы, наверное, не изобретем велосипеда, потому что у нас в конце 90-х, в начале 2000-х годов существовали рабочие группы, которые занимались вопросами безопасности, вопросами гуманитарными в том числе. И там была, если я не ошибаюсь, группа по экономическим вопросам тоже.
Но контекст изменился с 90-х годов. Вот в нынешнем
контекст изменился, как-то... а набор проблем, он-то остается. Даже на этой Женевской площадке в таком усеченном виде присутствует та повестка, которая существовала в конце 90-х, в начале 2000-х годов. Стороны договорятся о том, что они могут с друг другом вести диалог, в том числе и формальный диалог, то я думаю, что они вместе смогут сформировать и повестку.
А, Маргарита, вот тот же самый вопрос к вам. Вы говорите о том, что нужно возобновлять диалог. А о чем, собственно?
Ну, время идет, а повестка не меняется. Я бы то же самое сказала. Потому что проблемы-то остаются те же самые. Для того, чтобы люди могли учиться или куда-то ездить. И это относится не только к абхазскому обществу. Это относится к грузинам в Гали, у которых очень большие сложности. И для того, чтобы получать образование, и чтобы работать. Это проблемы с инвестициями. Это проблемы с передвижением внутри региона. Это проблемы с торговлей, все экология, которая наносится просто чудовищный ущерб. Все, что связано с водными ресурсами, с лесом, из-за неурегулированности конфликта. По моему убеждению, плюс из опыта, который я могу наблюдать и частично участвую, часть из них, они решаемы. Программа, которая была разработана под эгидой Европейского Союза, вовлечение без признания, кажется, так она называлась, которая в итоге провалилась и не сработала. Я все время слышала шутки от абхазских коллег о том, что вторая часть очень хорошо сработала, без признания, а первое вовлечение никак не сработало. Плюс вовлечение двойственно прозвучало, имелось в виду вовлечение Абхазии в европейское пространство, развитие, открытие и так далее. Но оно как-то сработало и в другую сторону тоже, вовлечение в пространство Грузии, что достаточно сложно воспринимается в Абхазии. И если возможно совместное управление Ингурской ГЭС, то я думаю, что и вопросы торговли через границу, движения, образования, инвестиций, интернет, чтобы появился нормальный, чтобы экологические вопросы совместно решались. Мне кажется, это возможно. В общем-то, я поэтому, когда мне предложили подписать письмо, вот это обращение, что нужны прямые переговоры, без прямой площадки, где будут сидеть и разговаривать люди, ответственные или, по крайней мере, глубоко понимающие вопрос, ничего мы не сможем достичь. А между тем, огромный список вопросов, который можно решить.
А собор, вы сравнивали ситуацию с 90-ми, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что в 90-е была все-таки какая-то взаимная заинтересованность в решении конфликта. А сейчас такая заинтересованность есть с абхазской стороны, например?
Да, конечно, острота конфликта, она снизилась. Это и время сыграло свою роль. И, конечно, важные политические обстоятельства, потому что после признания Абхазии со стороны России исчезла прямая военная угроза. Абхазское общество перестало видеть в переговорах гарантию своей безопасности. На то существуют политические элиты, которые должны думать о более отдаленных, среднесрочных перспективах. От того факта, что Абхазия и Грузия являются соседями, мы никуда не уйдем. И нужно искать формы, как нормализовать наши взаимоотношения. И искать, прежде всего, модель, в рамках которой мы смогли бы эти переговоры вести.
А, Маргарита, вот сейчас Астамур как бы выдал формулу того, что считает неурегулированностью конфликта в Абхазии. Что такое неурегулированность конфликта для грузинского общества?
Я уже сказала, что общество сильно поляризовано, и поэтому ответы на этот вопрос могут быть не один вопрос. Самый распространенный ответ на этот вопрос, когда Абхазия будет снова автономной республикой в составе Грузии, тогда и можно считать конфликт урегулированным. То есть самый распространенный ответ этот. И это официальная позиция грузинского правительства также. Если говорить о более практическом подходе к вопросу и каким-то, то, что называется не урегулированием конфликта, а трансформацией конфликта, что мне кажется более актуальным на данном этапе, то урегулирование конфликта будет, когда будет снята острая фаза, когда будет открыт это возможность передвижения, например, через Ингурский мост и в одну, и в другую сторону. Когда будет происходить какой-то обмен товарами в более легальной форме, чем это происходит сейчас. Я настаиваю, что это крайне важный вопрос, когда молодые люди из абхазского и из грузинского общества внутри Абхазии, прежде всего, смогут получать образование не только в России, но и в мире, или вести бизнес не только с Россией, еще и с другими какими-то группами. Мне кажется, что вот когда эта возможность будет в поле находиться, то мы можем говорить о том, что происходит трансформация конфликта. То есть об урегулировании конфликта я бы предложила вообще сейчас не говорить, а говорить только о трансформации.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были абхазский политолог Астамур Тания и грузинский журналист Маргарита Ахледиани.
Не круглый стол.
радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Грузинская оппозиция отказалась от планов пикетирования правительственных зданий. Не состоится и запланированная на 13 марта большая акция протеста. Причина – переговоры с правящей партией «Грузинская мечта». Чтобы не дать властям дополнительную причину для срыва переговоров, оппозиция решила отложить акцию до окончания переговорного процесса, который истекает 16 марта, заявил член партии «Стратеги» Агмашен Эбели Паата Манджгаладзе. При этом оппозиционные активисты не полностью отказываются от протестной активности. К примеру, запланированы на завтра автопробег поддержку арестованного лидера единого нацдвижения Ники Меля все же состоится. У правящей партии оппозиции впереди две недели для достижения прогресса по выходу из политического кризиса в стране. Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в Тбилиси, что через две недели в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС и Грузия, где будет рассматриваться и текущая политическая ситуация в стране. Абхазия в шаге от получения статуса несостоявшееся государство, так считает первый посол России в самопровозглашенной республике Семен Григорьев. Об этом он написал в социальной сети Facebook. Пост озаглавил «Дежавю». «Дежавю возникло у меня сегодня при виде фото и видео митингующих на крыльце парламента. Все это повторяется с 2004 года. Только промежутки между событиями безбожно сокращаются. И как злая шутка, сходство претензий к власти. Одного президента обвиняли в паспортизации грузин в Гальском районе, другого в выдаче врагу террориста. Теперь причина опять контакты с эндурцами. И все та же озлобленность, тоже желание реванша. Дорогие друзья, на мгновение остановитесь и посмотрите на себя со стороны. По-моему, вы стоите в метре от той черты, когда любимая мной Абхазия получит обидный статус failed state или несостоявшееся государство. Нам, вашим друзьям в России, будет в таком случае очень обидно, написал Семен Григорьев. Напомним, накануне сторонники оппозиции собрались в центре Сухуми. Собравшиеся были возмущены поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагу в Абхазии. В частности, в соцсетях появилась информация о поездке советника президента по внешнеэкономическим связям Бенура Квирая в Грузию. Абхазские оппозиционные силы официальным заявлением отреагировали на вчерашний скандал, связанный с бизнесменом Бенуром Квирая. Ветеранская организация АБАШ, общественная организация Айтгалара считают, что власти самопровозглашенной республики, цитата, «сдают национальные интересы». В последнее время все больше заявлений о необходимости начать торговлю с Грузией. Авторы обосновывают это контрабандой и нелегальной торговлей на границе, которая не приносит прибыль государству. Если следовать этой логике, то можно узаконить наркоторговлю, воровство и многие другие преступления. Желающим торговать, напоминаем, что Грузия – враждебное нам государство, сказано в заявлении.
С региональными новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузия не может выбраться из политического кризиса. Надежды, связанные с визитом президента Евросовета Шарля Мишеля, тают, а политические противники каждый по-своему интерпретируют домашнее задание, оставленное высоким гостем. Владимир Унанянц выяснял политическую судьбу злосчастного антикризисного плана из 6 пунктов.
Документ, принятый при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля, не является официальным. Позицию грузинской мечты спустя всего сутки после отъезда высокого гостя озвучил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. По словам депутата, те самые 6 пунктов, о которых шла речь на встрече представителей правительства и оппозиции, устроенной Мишелем, не могут быть условиями переговоров. Это всего лишь требования оппозиции. Что касается перечисленных там пунктов, в которых собраны их требования, то они были напечатаны на одном листе бумаги. Это не официальный документ, это список требований, которые были поставлены ранее. Если оппозиция сделает хотя бы один шаг к принятию правильного решения, появится шанс достичь соглашения. Но к этому моменту вы не сможете назвать мне ни одного шага или предложения с их стороны, которые можно было бы считать конструктивными и компромиссными. Иными словами, вопросы реформы избирательной системы, установления верховенства закона, ликвидации политического правосудия, а также обсуждения справедливого распределения ролей и ответственности в парламенте, вопрос потенциальных досрочных выборов и продолжения фасилитации переговоров грузинская мечта обсуждать не намерена. Во всяком случае, на компромиссы по большинству из этих шести пунктов партии власти идти не намерены. Между тем, согласно обещанию, данному Шарлю Мишелю, у сторон есть две недели на то, чтобы добиться прогресса по вышеперечисленным вопросам. 16 марта премьер-министр Ираклий Гарибашвили отправляется с визитом в Брюссель, где, как ожидается, должен будет рассказать о разрешении политического кризиса в Грузии. Грузинская оппозиция с сегодняшнего дня официально отказалась от любых проявлений протестов, как от пикетирования правительственных зданий, так и от запланированной на 13 марта большой акции. Как отмечают противники власти, это сделано для того, чтобы не дать властям повод для срыва переговорного процесса, который должен закончиться 16 числа. Но в экспертном сообществе видят в тактике как оппозиции, так и властей нежелание выполнить обещание, данное президенту Евросовета, а сделать все для того, чтобы оппоненты свои обязательства не выполнили. Политолог Гия Хухашвили считает, что ничем хорошим это Грузии не грозит. Как только Шарль Мишель уехал, все вернулись к исходным позициям и сейчас демонстрируют, что президента Европейского совета в Грузии вообще не было. Так что окошко чуть-чуть приоткрылось, все проветрилось, но сейчас оно опять закрыто. К сожалению, оптимизм ушел в небытие. После того, как стало ясно, что Шарль Мишель улетел и оставил за собой призрачный шлейф взаимопонимания и искреннего желания диалога, роль посредника решила взять на себя президент страны. Саломе Зурабишвили на правах человека, разбирающегося в особенностях европейской дипломатии и владеющая языком оригинала, попыталась объяснить участникам встречи то, что они, по ее собственным словам, не до конца осознали. Впрочем, аналитики не ожидают ни от власти, ни от оппозиции ничего из того, что перечислила президент. По мнению соучредителя Центра стратегического анализа Нудара Харшеладзе, из шести пунктов, которые были оставлены Шарлем Мишелем в качестве домашнего задания участникам политического кризиса, для грузинской мечты исполнение большинства априори неприемлемо. Насчет результата и самой договоренности, которые, как ожидается, будут достигнуты, я не питаю никаких надежд, поскольку этого просто не получится. Потому что арест Ники Мелия и назначение премьер-министром Гарибашвили сыграло на руку развитию более критического и радикального сценария. Думаю, Гарибашвили был назначен, чтобы арестовать Мелия. Не считаю, что у него есть мандат уступить оппозиции что-нибудь важное. Я вообще не думаю, что грузинская мечта намерена уступать. Какие-то там реформы избирательной системы, какие-то обещания по судебной реформе – это пожалуйста. Но никаких досрочных выборов, никакого совместного правления с оппозицией. Вообще, в современной истории Грузии с планами из шести пунктов не задалось с самого начала. В августе 2008 года тоже был план, и тоже из шести пунктов, за авторством Николя Саркози. И словно по иронии судьбы, языком оригинала тоже был французский. С исполнением тех шести пунктов спустя почти 13 лет нет практически никаких подвижек, а потому, по мнению многих наблюдателей, нет надежды и на то, что нынешние шесть пунктов Шарля Мишеля не будут переводиться с французского в зависимости от партийных интересов каждой из сторон. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К событиям в Цхинвале. Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия не принял к рассмотрению иск депутатов о нарушении процедуры принятия законов юго-осетинским парламентом, который 16 февраля открыл сессию и провел заседание без кворума. Депутаты намерены обратиться в суд с повторным иском. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
25 февраля Верховный суд Южной Осетии ответил на запрос депутатов о признании решений парламента от 16 февраля незаконными. Напомню, что в отсутствие кворума правящая партия провела заседание и приняла ряд важных документов. Депутаты ссылались на статью 51 регламента парламента, согласно которой заседания законотворческого органа являются правомочными, если на нем присутствуют 2/3 от общего числа депутатов, тогда как 16 февраля в работе участвовало только 18 из 34 человек. человек. Судья не принял заявление к производству, так как, цитата, согласно части 1 статьи 222 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, судья отказывает в принятии административного искового заявления о признании незаконным решение действий в скобках бездействия органа, наделенных государственными или иными публичными полномочиями. Конец цитаты. Верховный суд отметил также, что истцы не указали сведения о том, какие их права и свободы были нарушены. Сегодня в парламенте прошло заседание комитета по регламенту, на котором вновь попытались поднять эту тему. На обсуждение, по словам депутата Давида Санакоева, были приглашены в том числе представители остальных партий и руководства. Продолжает Давид Санакоев.
Состоялось заседание комиссии, комиссия по соблюдению регламента. Были приглашены все депутаты, однако единая сеть никого не было. Нам просто хотелось еще раз с ними также проговорить то, что произошло 16 числа, и насколько они сами считают это правомерным, эти действия. И мы проговорили эти вопросы. Руководитель правового управления парламента, и она была на заседании комиссии, но она внятно не смогла ответить на этот вопрос. То есть мы ее тогда спрашиваем, на основании каких документов сегодня действует парламент? Ничего мы принимаем постановления. Почему это постановление, а не распоряжение, или не там решение, или как-то по-другому они почему не называются? Почему именно наша работа ведется таким образом, а не каким-то другим?
По мнению тех депутатов, которые поставили вопрос о правомерности действий руководства парламента на последней сессии, регламент от 2004 года никто не отменял, и до сих пор вся работа велась сообразно этому документу. Мы сегодня еще раз констатировали, что этот разговор руководству парламента не интересен, хотя они фактически нарушили закон, продолжил Санакоев.
То, что сделали 16 числа, это называется или злоупотребление, или превышение должностных полномочий.
Правовую оценку действиям представителей двух партий, говорит депутат от партии Нахазита Бисаева, которые голосовали на этой сессии, мог бы дать Конституционный суд, которого нет. Впрочем, как и других правовых механизмов, воздействия на нарушение основополагающих законов государства.
Мы действительно не хотим допустить второго прецедента и не являемся как бы сторонниками со стороны. То есть мы не можем наблюдать это со стороны, потому что мы не можем равнодушно смотреть на то, как разрушаются устои нашего государства. И, конечно же, реакция соответствующая на все решения, она будет. Другое дело, будет ли сегодня налажен диалог с властью и нашими коллегами, потому что если нет понимания того, что они должны нести ответственность за свои действия, и это ни к чему хорошему не привезет, то, конечно, никакого диалога не будет. Но если есть понимание того, что те рамки, те процедуры, те законы и Конституция, она не может нарушаться чиновниками, должностными лицами любого ранга, и потому что сегодня мы по Конституции у нас демократическое правовое государство, и те демократические принципы, которые у нас установлены Конституцией, отхождение от них – это разрушение государственного устройства и вообще государственности в целом. И я считаю, что каждый из наших коллег и каждый из тех, кто сегодня занимает определенные должности, наверное, должен задуматься о тех последствиях, к которым мы можем прийти.
Мы наблюдаем, продолжила Бисаева, что существует иной взгляд на разрешение ситуации, который выходит за рамки правового поля.
Что мы можем сделать в такой ситуации? Я единственное, что могу сказать, что все-таки мы призываем к тому, чтобы наши коллеги вернулись в правовое поле, и разрушать нашу государственность мы не дадим никому. Кому же можно обратиться в данном случае? Там у нас нет конституционного суда, но не надо забывать, что сегодня у нас идет централизация власти, и фактически нет разделения властей, поэтому никакой орган у нас сегодня самостоятельно не принимает решения. Я не верю в объективное рассмотрение и принятие решений по данному вопросу.
После ответа из Верховного суда парламентарии начали готовить второй иск, где намерены еще раз детально расписать нормы, по которым были нарушены их права, и обосновать реакцию судебной власти. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
По поручению генпрокурора самопровозглашенной республики Южная Осетия Урузмага Джагаева накануне прокуроры Ахалгорского и Цхинвальского районов, а 26 февраля и прокурор Джавского района провели совещание с участием районного руководства, на которых осудили действия парламентской оппозиции. Участники совещания потребовали принять меры воздействия в отношении парламентариев, которые, по их мнению, незаконно бойкотируют заседания. Мурат Гукимухов расспросил оппозиционеров, как они относятся к оркестрованным призывам о применении к ним санкций.
По информации, размещенной на официальном сайте Генеральной прокуратуры Южной Осетии, предметом обсуждения районных прокуроров и организованных ими совещаний стали, цитирую, результаты проведенного Генпрокуратурой анализа действующего законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность парламента Республики Южная Осетия. Конец цитаты. Копии этого анализа были переданы главам поселковых и сельских администраций районов для информирования населения о правомерности принятия парламентом Республики закона о государственном бюджете на 2021 год. Без кворума простым большинством. Участники мероприятий, говорится в сообщении, осудили бойкот парламентских сессий, назвали его незаконным и необоснованным, несущим угрозу суверенитету и территориальной целостности. А также, цитирую, отметили необходимость принятия мер правового воздействия в отношении депутатов, незаконно бойкотирующих работу парламента. Конец цитаты. Депутат парламента от оппозиционной партии НХАС юрист Зита Бисаева в свое время указывала, что генпрокурор Джагаев превысил свои полномочия. Он не имеет права оценивать соответствие Конституции, законов и нормативных актов. Урзмак Джагаев фактически наделил себя полномочиями Конституционного суда, а теперь, судя по его активности, заделался еще и политиком, что также противопоказано надзирающим органам, говорит Зита Бисаева.
Вот вы видите, какую черту переходит прокуратура в данном случае. Посмотрите, она не только является правоохранительной структурой, она перешла в сферу Конституционного суда, и в то же время она является каким-то пропагандистским органом, который должен пропагандировать ту информацию, которая необходима для власти. Ну, универсальный орган, я вам скажу, для всех случаев жизни, наверное, которую использует власть. Ну, есть, наверное, другие способы предоставления такой информации. Почему же депутаты от Единой Осетии не разъезжают и в свою правдивость не говорят о том, что они приняли правильное решение?
По мнению Зиты Бисаевой, ездить по районам и встречаться с избирателями, доказывать свою правоту должны сами депутаты от Единой Осетии и Единства Народа. Как, например, это делают оппозиционеры из НХАС и Народной партии, ходят по дворам, встречаются с людьми, объясняют свою позицию. Другое дело, говорит Зита Бисаева, что генпрокурор мог бы и отреагировать на совершенное депутатами от Единой Осетии и Единства Народа нарушение пункта 4 статьи 1 Конституции, который гласит, цитирую, «Никто не может присваивать власть в Республике Южная Осетия, захват власти или присвоение властных полномочий является тягчайшим преступлением против народа и преследуется по закону». Конец цитаты. По мнению Зиты Бисаевой, именно это преступление совершили 18 депутатов, которые отменили регламент парламента и простым большинством провели сессию.
В любом случае, при наличии соответствующих органов, по факту совершения такого действия должны были быть все-таки возбуждены уголовные дела прокуратуры. Мы-то понимаем, что сейчас в нашей ситуации прокуратура не будет возбуждать уголовное дело, и нет реакции Комитета госбезопасности. Вот меня тоже это настораживает, потому что все-таки такая реакция должна была последовать от соответствующих органов. Сегодня мы этого не видим, и, естественно, считаю, что при дальнейшем развитии они могут еще больше делать злоупотребление, нарушать все, что возможно. Но все-таки я думаю, что по истечении какого-то времени мы возвратимся к этому вопросу, и соответствующие органы дадут оценку действиям депутатов, а также будут применены к ним соответствующие нормы по уголовному законодательству и привлечение их к ответственности. Я все-таки надеюсь, потому что такие решения, которые бьют по государственному устройству и которые нарушают Конституцию, в данном случае захват властных полномочий определенным кругом депутатов, это провластная, да, партия, она злоупотребляет этой властью, и мы это понимаем. И я все-таки считаю и утверждена, и думаю, что в дальнейшем этот вопрос не должен просто так само собой пройти. Эти лица должны быть привлечены к ответственности.
То есть вы считаете, что по-другому никак не получится вернуться к нормальной жизни, ну или, как сейчас говорят, в правовое русло?
Они все сделали, чтобы разрушить вот это устройство, и они продолжают в таком же русле работать, потому что они по-другому и не могут. Законодательное русло – это не их сфера деятельности. Они не чувствуют себя комфортно, когда надо исполнять законы. Вот когда идет по беспределу, вот это их обычная среда, и они очень вольно себя чувствуют, когда имеют защиту сверху. И когда мнение одной партии преобладает, даже при их меньшинстве, Они хотят переломить ситуацию любым способом, не дать возможность законным образом провести процедуру и принятие тех решений, которые принимает сегодня парламент.
Депутат от партии НХАЗ Давид Цанкоев называет эту ситуацию неслыханной. Только вдумайтесь, говорит он. По заданию генпрокурора его сотрудники собирают представителей исполнительной власти и местного самоуправления, чтобы агитировать их за одну фракцию парламента против другой фракции. С одной стороны, говорит Давид Цанкоев, это окончательная деградация всех институтов, участвующих в этом цирке. А с другой, это все-таки признание вины. Люди, уверенные в своей правоте, так себя не ведут, говорит Давид Цанкоев.
Один из ближайших сподвижников Гитлера, Йозеф Геббельс, как-то сказал, что ложь, произнесенная тысячу раз, становится правдой. Видимо, расчет на это. Действующая власть избрала именно такую стратегию. Они заставят многие инстанции, многих чиновников и просто зависимых от них людей повторять, что никакого преступления партия власти не совершала. Никакого захвата власти не было. Что это было все ради народа, для народа и во благо народа. Что тут скажешь? И Геббельс, и его фюрер плохо кончили.
Это был депутат от партии НХАЗ Давид Цанкоев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Оппозиция в Грузии требует создания новой комиссии, которая начнет работу над вопросами поставок в страну вакцины от COVID-19 и иммунизации населения. В эту комиссию, по их мнению, должны войти независимые эксперты, представители частного сектора и самой оппозиции, поскольку власти не справляются с ситуацией. О других их требованиях расскажет Серго Брегвадзе.
Власти Грузии все еще затрудняются точно ответить на главный вопрос общественности – когда государство получит вакцину от COVID-19? Недовольство беспомощностью властей уже переместилось на улицы столицы. Сегодня представители нескольких политических объединений провели у здания правительственной канцелярии акцию с требованием объяснить населению, где вакцина. Член единого нацдвижения Георгий Чаладзе сказал:
«Наше требование в Грузию как можно скорее должна быть завезена высококачественная вакцина. Препарат уже получили 108 стран, но не Грузия. Мы не обязаны сидеть и строить догадки, где вакцина. Мы хотим получить ответ на этот вопрос. Каждый человек, который погибает из-за отсутствия вакцины на совести властей, пусть вовремя завезут высококачественную вакцину в Грузии».
В Минздраве вот уже третий день пытаются отбиваться от нападок оппонентов. Впрочем, назвать точные даты пока невозможно, сказала заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
На платформе COVAX была опубликована уточненная схема аллокации для вакцин Pfizer и AstraZeneca. В эту схему включены 140 стран, между которыми будут перераспределены препараты на первом этапе. И Грузия в том числе получит вакцину Pfizer. Количество остается прежним – 29 250 доз. Предположительно, к концу марта мы будем знать, когда их завезут. Что касается AstraZeneca, там указано 129 600 доз, которые страна должна получить до конца мая.
Представители оппозиции между тем продолжают твердить, поставка вакцины в Грузии не была бы отложенной, если бы процесс подготовки не проходил за закрытыми дверями, говорит один из лидеров стратегии Эрмашинебели Серго Чихладзе.
Существует единственный выход из положения. В ближайшие дни мы должны собраться все вместе, представители власти, оппозиции, эксперты, представители частного сектора, и сделать кто и что может. Перераспределить ответственность, составить новый план и график переговоров, поставки вакцины, администрирования и совместно выйти из этой ситуации.
Да, там ситуации, да.
Кроме того, представители оппозиции за последние дни неоднократно озвучивали мнение, что в сложившейся ситуации Грузия могла бы и не оказаться, если бы не сосредоточила свое внимание лишь на названных препаратах. На все эти обвинения сегодня постарался ответить директор Центра инфекционных заболеваний СПИДа Грузии Тенгиз Церцвадзе.
Конечно, я обеспокоен тем, что вакцина запаздывает, но у нас сейчас очень хорошая ситуация. Мы добились эпидемиологической стабильности перед весной и летом. Я хочу, чтобы как можно скорее она была усилена завозом вакцины и началом процесса вакцинации. Но ведь существует справедливость, нельзя вести такие разговоры. Я не говорю о поставках российской вакцины, поскольку она не заслуживает доверия. И что самое главное, она политически неприемлема. Если даже она будет хорошей, Грузия, наверное, откажется от нее. Но ведь Китай политически нейтральная страна, и мы давно были готовы к завозу китайской вакцины. Но вы же помните, какой скандал начался. В итоге ее не завезли, и теперь мы ждем всемирно признанные американские и европейские вакцины.
Действительно, в оппозиции слышат не хотят о китайской вакцине, называя ее некачественной. А разговоры о ней связывают с попыткой властей и ведущих инфекционистов страны заработать на препаратах. На сегодняшний день в мире есть лишь 4 высококачественные вакцины, которые прошли все проверки, утверждает иммунолог и аллерголог Бедзина Кулумбегов. Однако они в таком дефиците, что начинать разговоры об их закупке сейчас поздно. Переговоры о поставках обычно ведутся еще на стадии разработки, и тут логика оппозиции заходит в тупик, ведь оппоненты властей требуют закупать только проверенные препараты.
Всемирно признанные вакцины – это Pfizer, AstraZeneca, Moderna и сейчас еще появилась Johnson & Johnson. Мне не представляется возможным сегодня вести переговоры об их поставках, настолько они дефицитны. Наверное, подобные разговоры нужно было вести еще до их утверждения, но наша страна сделала лишь одну ставку – на платформу COVAX, а она, к сожалению, поставила страны в неравные условия. Сейчас говорят, что если не возникнут проблемы, то передадут обещанное количество препаратов всем странам. Но ведь проблемы могут возникнуть. Поэтому уже сейчас необходимо начинать думать о контрактах с компаниями, которые работают над перспективными вакцинами. Так поступили прошлым летом страны, которые сейчас успешны в борьбе с COVID-19.
Сказал Кулумбегов. Кстати, несмотря на последние недоразумения с платформой COVAX, власти продолжают убеждать народ в том, что план вакцинации будет выполнен. Согласно ему, до конца года планируется вакцинировать 60% населения страны. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. Проект Намахванского гидроузла не повышает энергетическую безопасность страны и ляжет тяжким бременем на бюджет, говорится в докладе, подготовленном Грузинским центром образования и мониторинга прав человека. Вопросы, которые, по мнению юристов, надо всесторонне изучить, прежде чем продолжить строительство, выслушал Ираклий Урагвелидзе.
В контракте о строительстве на Махванской ГЭС имеются значительные уступки частной компании в ущерб государству, считают в НПО. При наличии в нем множества рисков нет ясного ответа на вопрос об экономических выгодах. Во-первых, компания фактически использует природные ресурсы Грузии бесплатно и не обязуется продавать энергию на внутреннем рынке. Кроме того, слишком много пунктов в списке возможных обстоятельств, при которых компания может требовать компенсации от государства, которое оказывается перед угрозой того, что неподконтрольные ему риски компания будет перестраховывать за счет бюджета. И главное, некоторые пункты контракта ставят под сомнение энергетическую независимость страны, говорит директор программ НПО Татулич Бабрия.
По нашей оценке, это один из самых кабальных контрактов, которые нам приходилось изучать. Государство предоставило компании природные ресурсы практически даром, не обязав продавать энергию на внутреннем рынке. Государство обязано закупать электроэнергию за 6,2 цента с ежегодным повышением на 3%, что является очень дорогим тарифом. В соглашении также говорится, что в течение 15 лет Грузия будет получать электроэнергию только 8 месяцев в году, а другие периоды компания может продавать ее на других рынках.
Кроме того, правительство берет обязательство увеличить мощность линий электропередач в направлении Турции до 2022 года. Оно также обязуется компенсировать все риски в связи с недополучением водных ресурсов, а также революции, стихийных бедствий и прочих форс-мажорных обстоятельств. В то же время компания не берет на себя никаких обязательств по трудоустройству граждан Грузии, говорится в анализе МПО. По словам главы «Зеленых Грузии» Нино Чхубадзе, перечисленные в анализе МПО обстоятельства являются лишь одной стороной медали. Даже самый совершенный контракт не гарантирует безопасности возводимых плотин, так как существующая в Грузии порочная практика всегда ставит интерес инвесторов выше элементарных норм безопасности населения, говорит эксперт.
Мы строим новую ГЭС. Прекрасно, но кто в Грузии отвечал за катастрофические последствия, повлекшие гибель людей и нанесших многомиллионный ущерб экономике страны? Государство всегда выступает на стороне инвестора, который стремится быстро получить прибыль, игнорируя все рекомендации экологов. Примеров много. Затопление Дарьяльской ГЭС с человеческими жертвами, практически вышедшая из строя Ларская ГЭС, обрушение тоннеля на Шуахевской ГЭС. Я не говорю про инцидент более мелкого масштаба. масштаба, ту же Васскую электростанцию, которую пришлось практически отстраивать заново. И никто не желает слушать рекомендации специалистов. Так дальше продолжать нельзя.
Специалисты центра призывают к необходимому незамедлительному мораторию на строительство Намахванского каскада до всестороннего изучения вопроса со стороны специалистов из широких кругов общественности. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кхети Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.